Всем привет, меня зовут Ваня Ботанов, я в IT уже 16 лет, из них 8 я руковожу командами разработки. И сегодня расскажу вам о том, почему людей сокращают в IT в 2026 году, с чем это связано, и кто у нас в зоне риска, да, то есть кого в первую очередь сократят, а кого подумают. Поэтому приготовьтесь, в ближайшие 20-30 минут я расскажу вам, как у нас в IT принимают решения по сокращению людей. Для начала стоит поговорить, почему вообще в 2026 году мы начали говорить о том, что в IT происходит сокращение. Ведь до этого IT-сфера постоянно росла, мы видели много сообщений про то, что у айтишников высокие зарплаты, что IT это лучший социальный лифт в стране, и в целом то, что айтишники живут хорошо, зарабатывают много денег, пьют латте на кокосовом молоке и вот это все. Здесь на самом деле комплекс причин, почему это происходит, и оно начинается с того, что IT в целом меняется и заканчивается геополитическими проблемами и кризисом в целом в мире, потому что я сразу скажу, что я буду говорить в основном за российский рынок, потому что в зарубежном я не то чтобы хорошо понимаю, но скорее всего, многие причины, которые есть у нас, они как бы проецируются и на западные рынки в том числе, потому что на Западе тоже происходит сокращение, их достаточно много, и в целом видно, что параллели имеются. Начать стоит с того, что в стране уже 5-й год идет специальная военная операция, и деньги, которые на нее поступают, они не берутся из воздуха. Эти деньги, как правило, либо печатаются, либо забираются у населения в виде там, повышения налогов, например. Помимо этого, ставка Центрального банка сейчас 14,5% годовых, и это она еще упала, до этого она была выше, вплоть до 20 мы видели, доходила. Это сделано для того, чтобы сдерживать инфляцию, но, как вы понимаете, когда в систему поступают деньги, которые идут, например, на вооружение или на компенсацию военным, зарплату и так далее, эти деньги рано или поздно возвращаются в экономику. Поэтому у нас, мы наблюдаем инфляцию, и ЦБ пытается ее сдержать. Отсюда мы имеем дорогие кредиты. Компании, которые раньше нанимали активно, сейчас меньше начинают это делать, потому что нет денег на эксперименты. То есть у любой IT-компании, у любого IT-бизнеса есть какие-то проекты, которые приносят ему стабильные деньги, есть там условно какой-то бюджет на эксперименты. И вот этот бюджет на эксперименты сокращается. Если раньше компании нанимали впрок, и бывало такое, что компании нанимали хоть кого-нибудь, потому что проектов дофига, идей дофига, и есть деньги на то, чтобы эти проекты, идеи реализовывать, то сейчас многие присматриваются к тому, что они делают, оставляют какие-то core функции бизнеса, которые реально приносят деньги, а те, которые не приносят, либо закрывают и поэтому сокращают людей, выпускают их на рынок, либо закрывают проекты, а людей перераспределяют на проекты, которые приносят деньги. Именно поэтому мы начали наблюдать новости в этом году, что компании все больше выпускают людей на рынок, происходит сокращение, эти сокращения измеряются там сотнями, а то где-то, не дай бог, тысячами. Вот. Это все связано с тем, что у компании заканчиваются деньги, а как бы доступа к дешевым деньгам у нее нет. Причем это происходит не только в России, то есть если посмотреть, например, на общие мировые тренды, то везде происходит сокращение, и везде сейчас по миру растет ключевая ставка, растет инфляция. Также, помимо того, что у нас в целом бушует мировой кризис экономический, еще искусственный интеллект добивает последний гвоздь в крышку гроба айтишника в России тем, что все больше и больше начинает автоматизировать рутину, скажем так, да, то есть если раньше, например, мы все делали руками, и люди, которые заняты в IT, работают в IT, были ценны, потому что только они умели это делать, то сейчас многое, что раньше эти люди умели делать, умеют неплохо делать искусственный интеллект. Да, пока что это там где-то криво-косо, да, пока что ему надо хорошо объяснять, что надо сделать, проверять за ним, бла-бла-бла, это все понятно, но уже сейчас компании понимают, что если вот в данный момент не начать заниматься тем, что мы там агентизируем нашу разработку и все больше и больше автоматизируем каких-то рутинных задач, в будущем мы просто проиграем. И поэтому как бы все компании это делают. И тут надо просто принять, что эта новая реальность, вот она вот такая. И у нас есть два варианта, там, да, как мы с этим можем поступить. Можем ничего не делать, и закономерно в какой-то момент нас сократят. Либо мы можем как бы запрыгнуть на вот этот поезд и попытаться как-то быть полезным с приходом искусственного интеллекта. И тут важно сказать, что людей не сокращают просто потому, что есть ИИ. Никто не сократит человека просто потому, что на его место пришел искусственный интеллект. Так нормальные компании не поступают, и, как правило, это всегда перераспределение мощностей, скажем так. То есть, например, у нас искусственный интеллект автоматизирует какую-то рутину, теперь люди могут заниматься задачами, которые невозможно автоматизировать. Например, там, придумать какие-то новые, более изящные решения, думать о том, как нам сделать наш там продакшн более надежным. Ну, какие-то вот такие вещи, на которые пока что искусственный интеллект отвечает плохо. То есть он неплохо автоматизирует рутину. Ну, там, давайте от общего к частному, да, частный кейс. Вот у нас есть QA. Ручной тестировщик. Самая популярная должность у нас в айтишке. Я знаю, что многие через тестирование заходят. Если человек просто тестирует руками интерфейс и пишет тест-кейсы, ну вот эта штука очень просто автоматизируется. Она автоматизируется сейчас там, ну, за пару дней. грубо говоря. Ты написал какие-то скиллы там для клауд-кода, не знаю, какого-нибудь агента, может быть, написал, вот, и там MCP-хи подрубил, и все. В этом случае хочешь, чтобы человек, который раньше занимался вот этой рутиной, он направил свои навыки и свои знания на какие-то более важные вещи. Ну, например, там, думал о том, а как нам сделать нашу поставку на прод надежнее, там, что нам нужно проверять, на что больше стоит внимания обращать, какие-то такие вещи. Потому что рутину мы легко заменяем искусственным интеллектом. И если вы такой человек, то, скорее всего, вас не сократят. То есть важно, да, здесь важно, если у компании есть деньги. Если у компании просто нет денег, то она, ну, она сокращает чуть-чуть по-другому, об этом мы чуть позже поговорим. Если вы полезный, и вы продолжаете быть полезным для продукта, для вашего проекта, для команды, для руководителя, там, как угодно назовите, даже с приходом ИИ вы продолжаете быть полезным, вас никто никогда не сократит. И по итогу, когда мы говорим про то, что приходит искусственный интеллект, и у нас какие-то процессы автоматизируются и агентизируются, естественно, нам нужно меньше людей для того, чтобы делать объем работы за единицу времени. И поэтому какие-то компании принимают решение о том, что нам больше не нужны какие-то люди, и нам нужно их сократить, а какие-то говорят, что мы перераспределим этих людей на какие-то более важные задачи, выполняя которые, они будут приносить пользу. Так что если вы просто дергаете ручки, которые ваш разработчик создал, или тестируете кнопки в интерфейсе, скорее всего, вы останетесь на обочине на дистанции там, года-двух. Такие люди уже никому не нужны. Мы в новой реальности, в реальности, где нужно показывать пользу.
Нормально ты тестировщиков так облил.
На самом деле можно
из ведра.
Кого угодно сказать. Вот смотри, например, у нас есть аналитик или продакт, кто угодно. И вот мы недавно совсем на работе сделали скилл, который позволяет из твоей головы вытащить все, что нужно сделать по задаче, и декомпозировать это в Jira на набор задач. Вот раньше это делал там продакт или там аналитик в команде, а теперь у продакта есть инструмент, который рутину в виде заполнения написание в Jira автоматизирует. И в этом случае хороший продакт скажет: о, у меня есть инструмент, который позволяет мне делать вот эту рутину быстрее, тогда я направлю свои усилия на то, чтобы придумать еще каких-то фичей, которые принесут продукту больше прибыли. И такой человек будет ценный. А если человек, не дай бог, сопротивляется этой автоматизации или не понимает, куда вот этот высвободившийся ресурс применить, ну, естественно, как бы кому он нахер, в общем, будет нужен. Идем дальше, и, ну, вот кажется, что вроде как искусственный интеллект должен наращивать наши мощности, и вот мы должны просто больше делать, зачем же сокращать людей? И тут, опять же, мы возвращаемся к тому, что на рынке кризис, и, возможно, если бы мы жили в эпоху ковида, когда была повсеместная диджитализация и много нанимали, искусственный интеллект бы просто наращивал мощности, люди бы пользовались вот этой автоматизацией и делали бы просто больше работ за единицу времени. Но сейчас мы находимся в состоянии кризиса экономического, и каждая компания копеечку считает. И в этом случае компания уже смотрит: ага, здесь я могу условно сократить косты и уволить людей, а мы понимаем, что фот — это, как правило, самый большой кост любой компании. Больше всего компания деньги тратит на зарплаты. На зарплаты, налоги, социальные взносы, и вот это все, что идет вот этим обвесом вместе с вами, как штатные единицы в компании. И поэтому какие-то компании принимают решение сократить вас, потому что мы таким образом сократим косты, но в количестве произведенной работы мы не потеряем. И поэтому, как бы, тогда нахер ты нам нужен, такой вот Вася, ручной тестировщик, который не хочет учить, как пользоваться агентами, курсором и клауд-кодом. Так что иди вот на рынок и поищи себе работу в другом месте. А мы тут тебя сократим, снизим кост и зафиксируем прибыль. Наверное, важно поговорить о том, какие роли в зоне риска, да, с учетом агентизации и приходом искусственного интеллекта, я бы сказал, что плюс-минус все. А, наверное, в меньшей степени это люди, которые непосредственно внедряют эти инструменты, да, то есть вот если вы находитесь вот в этой роли, которая придумывает, как нам, где можно ускориться за счет искусственного интеллекта и непосредственно внедряете это, вы ценны. Вот в данный момент на рынке вы очень ценный специалист, и вас, конечно, никто трогать не будет. Вы были разработчиком и делаете свою работу быстрее и качественнее. В этом случае вас тоже как бы похвалят то, что вы взяли искусственный интеллект и с помощью него ускорились. Здесь не важны роли, важно то, как вы пользуетесь инструментарием, который вам дали. Я, кстати, знаю, что есть люди, которые, в принципе, ну, неохотно берут эти инструменты и пользуются ими. Вот это для меня вообще загадка. То есть, ну, либо эти люди действительно не понимают, что происходит на рынке, и думают, что там, ай, да это пузырь, как биткоин, вот лопнет когда-нибудь, и все будет нормально, буду я писать свой код, как раньше. Нет, не будете уже точно. Самое страшное в IT, что произошло, вот я все время думал, что навык написания кода — это очень ценный навык. И на самом деле многим, ну там, неважно, написание кода или тестирование этого кода, вообще без разницы в данном случае, важно то, что конкретно за этот навык вам платили деньги, очень большие деньги. И мне все время казалось, что, ну, вот этот навык, вот как ремесло, которое я научился, и теперь у меня его не отнимут. И искусственный интеллект очень круто обесценил вот этот навык. То есть теперь просто писать код — этого мало. К сожалению, теперь, помимо того, что вы просто пишете код, а вернее генерируете просто код, еще нужно обладать большим обвесом того, что вы делаете. Вы там можете протестировать, вы понимаете ценность продукта, вы можете где-то на какой-то командной встрече рассказать про то, как лучше сделать, как быстрее, качественнее и так далее, и просто написать код уже ну, недостаточно.
Живой пример я тебе расскажу, почему многие люди не используют эти инструменты.
Давай.
Они говорят так: я не могу доверить какую-то комплексную, сложную задачу архитектурную, потому что он типа сделает фигню, и мне придется все за ним перепроверять и переделывать. Поэтому я лучше сделаю сам. Это вот ну, реальные слова, вот так люди говорят. Причем очень высокого уровня разработчики.
Есть такая, знаешь, такой термин снобизм, короче. Вот очень похоже на снобизм, потому что что перепроверять? Если на вход подал нормально сформулированную задачу, обложил это все нормальным контекстом, который позволяет искусственному интеллекту взять этот контекст, понять, что ты делаешь, и по итогу выдать тебе тот результат, который ты, в общем-то, и просил от него, здесь вопрос в ноль. Если там человек просто пишет условно, ну, у меня есть задача, сделай мне кнопку бабло, чтобы она была красивой, ну, понятно, что там ишка тебя деколлюционирует, много чего. Поэтому здесь вопрос то, как ты этим пользуешься. Фраза «стара как мир», но она и сюда подходит. Если у тебя в руке молоток, для тебя все становится гвоздем, но это не совсем так, да, то есть надо понимать, что используя инструмент, нужно пользоваться им правильно, нужно давать ему на вход правильный контекст, нужно там описать правильно задачу, составить план задачи и так далее. Ну там это не видос не про это, я не буду рассказывать, как пользоваться в целом вайб-кодингом. Может быть, мы сделаем на канале выпуск такой, если вам интересно, то пишите в комментариях, ставьте лайки, вот это все. Вот. Но если ты этим пользуешься неправильно, то для тебя как бы и на выходе будет хрен пойми что. Я знаю много людей, которые пользуются этим правильно, которые постоянно изучают то, как этим правильно пользоваться, и они просто в восторге от того, как они ускорились, и то, сколько они теперь делают полезной работы. Еще есть проблема у людей, то, что ты спросил, то, что они начинают пользоваться слишком много искусственным интеллектом и делают то, что не надо. Вот в этом случае вас тоже, скорее всего, попросят на выход, потому что, во-первых, мало того, что вы не приносите пользы, так вы еще и расходуете бюджет, который заложила компания, на токены, которые как бы не бесплатные. То есть любая модель, мы платим за нее денежку, и компания тоже платит. Поэтому важно делать то, что непосредственно от вас требуется на работе. То есть если, например, вы разработчик, вот у вас есть задача написать, вот, сделать вот такую-то фичу, написать код. Вот. Вы идете, делаете конкретно вот эту фичу, ни больше, ни меньше. Если у вас эта работа закончилась, вы идете, берете следующую задачу. И вот, вот так. Не нужно придумывать себе работу, потому что есть вот этот эффект, когда ты начинаешь пользоваться каким-нибудь курсором или клауд-кодом, вот этот эффект, что ты просто начинаешь делать все подряд. У тебя, знаешь, вот у тебя все становится гвоздем. И вот это ошибка. Нужно делать только то, что от вас требуется. В своих пэт-проектах вы можете делать что угодно. Хотите вон ракету в космос запускайте, на Луну летите там в ней. Вообще, как что хотите, то и делайте. Но на работе нужно делать то, что вот какие задачи поставлены, вот их надо выполнять. Не нужно распаляться и придумывать еще что-то себе дополнительно, просто потому что вы вошли в раш. Это никто не оценит. И, скорее всего, вас по итогу сократят.
А как же инициативность?
Смотри, короче, инициативность — это классное слово, и опять же, нужно пользоваться им правильно. Если мы говорим про инициативность в работе, то это не равно сделать много бесполезной работы. Инициативность — это когда, например, у тебя есть задача, ты ее выполнил и подсветил какие-то проблемы. Или там у тебя есть задача, ты ее выполнил, пришел к тем людям, сказал, смотри, я нашел вот такие места, где можно что-то улучшить, давай заведем на это новые задачи, техдолговые, и я их там решу в свободное там от других задач время, например. Ну или что-то подобное. То есть инициативность должна быть контролируемой. Это очень важная штука. Если у тебя есть инициативный чувак, который бесконтрольный или который не поддается контролю, это вообще одно из самых худших, что с тобой может случиться. Инициатива всегда должна быть контролируемой. То есть мы говорим, да, классно, ты очень крутой, много чего делаешь, но только делай, пожалуйста, это в рамках того, что нам надо, а не того, что тебе интересно в данный момент сделать вот конкретно в этом участке кода.
Ну, то есть ты должен думать про бизнес.
Всегда. Вот смотри, это на самом деле прям вот сдвиг, который произошел. Я говорил, что вот раньше просто навык написания кода ценился, теперь вот навык написания кода обесценился. И вперед выходят люди, которые в первую очередь думают о бизнесе. Они такие, так, я понимаю продукт, я понимаю, как он зарабатывает деньги. Если вы, кстати, не понимаете, придите к своему продукту или тебе льду и спросите. Скажите, вот как, я вот не понимаю, как мой продукт зарабатывает деньги, объясни мне. И он вам объяснит. И ты понимаешь, как это происходит. И дальше включается вот эта инициативность. Ты сделал свою задачу, приходишь, говоришь, смотрите, я подумал, надо сделать еще вот так, вот так, вот так. Из трех идей две будут мусорные, одна классная, ее возьмут, реализуют, ты молодец. Таких людей никогда не сокращают. Такие люди вообще ценны на вес золота. Вот.
Ну, поэтому... Ты же понимаешь, что ты, являясь разработчиком, не обязан думать про бизнесовую часть.
Да вообще вопросов ноль. Не думай. Потом вон пойдешь не думать в другом месте. кого это вообще сейчас, ну, волнует?
Ты превратился в Глеба.
Я... Нет, нет, не надо мне тут, можно подставить такого выезжающего Глеба. Нет, просто правила игры поменялись, понимаешь? Еще в копилку вот этой бестолковой инициативности это то, что ваш результат должен быть измерим. Например, если вы просто закрыли много задач своих каких-то, которые вы в голове придумали, но это все было сделано в рамках одной задачи в Jira, ну, сори, да, может быть, даже никто особо и не заметит, или ваш заметит ваш кореш по команде, который будет ваш мерч реквест ревьюить. Поэтому есть такое правило, и я советую его придерживаться, в принципе, всем. Любая работа должна быть визуализирована на доске. Вот. Вы решили сделать какую-то задачу, вы завели техдолг, пришли тем лиду, сказали, смотри, вот задача, я хочу ее сделать, что думаешь? Он такой, да, классно, делаем, все, идете делать. Любая работа должна быть визуализирована, и тогда ваша вот эта инициативность будет, во-первых, полезной, во-вторых, измеримой. Вы как бы в какой-то момент, когда придете просить повышение, да, не говорить о сокращении, а придете просить повышение, скажете, смотри, я сделал 1, 2, 3, 4, 5, и вот эти задачи вообще сам завел, вот, о них никто бы и не узнал. И такие люди, как правило, всегда ценны, конечно.
А что ты думаешь про вот эти новоиспеченные статьи, которые все чаще и чаще мелькают в интернете, притом в зарубежном, но и в нашем, что с течением времени возможен откат в плане того, что на ИИшку будет тратится очень много ресурсов, денег, времени, что люди живые станут гораздо дешевле.
Я думаю, что правда где-то посередине. То есть смотри, да, токены дорогие. Особенно учитывая тот факт, что разные модели стоят по-разному. Да, там китайский сейчас, как правило, стоит дешевле. И мы с тобой в DeepMatch знаем, что, например, DeepSeek токены DeepSeek стоят кратно дешевле, чем, например, токены чата GPT. Вот, здесь ровно то же самое. Есть модели от Anthropic, которые стоят как крыло от самолета, есть модели от какого-нибудь DeepSeek или там Kimi или еще кого-то, которые стоят сильно дешевле. GLM, ZAI, пожалуйста. Вот, и тут, во-первых, вопрос, чем пользуются эти компании, потому что если это новости про какой-нибудь Uber, они, скорее всего, не могут пользоваться там, токенами от DeepSeek, да, они, скорее всего, пользуются там Anthropic или чатом GPT, а там ценники, извините, ну, вся Россия на такие ценники еще пока не заработала. Поэтому, а второй момент — это то, как они их тратят. Да, вот я сказал, что очень просто войти в кураж и начать тратить больше, чем надо. То есть вот у тебя есть задача, ты сделал, и еще вокруг еще очень много всего поменял. Вот чтобы этого не было, нужно контролировать эту историю. Самого себя, да, нужно самого себя контролировать. Вот, а компаниям и руководителям нужно контролировать в целом, как происходит расходование. Есть всякие системы, которые позволяют мониторить, сколько тратится токенов, кто их тратит, на что тратит и так далее. Возможно, так, если, во-первых, дорогие токены, во-вторых, не очень разумное их использование, в-третьих, нет системы мониторинга, которая позволяет это отследить.
DeepMatch — это та самая платформа новая по IT-рекрутменту?
Все, пожалуйста, переходите по ссылке в описании. Мы сделали платформу для найма, которая вместо того, чтобы оценивать вас по резюме, оценивает вас по реальным навыкам. Вы решаете какое-то количество задач небольшое, там, до 45 минут, грубо говоря, и происходит ваша оценка, и после этого HR получает воронку по кандидатам, которая оценена, основываясь на ваших навыках и искусственном интеллекте. Не нужно больше проходить никакие фильтры, ничего не надо этого делать. Просто, если вы крутой, вот, пожалуйста, вы показываете на реальных задачах, что вы крутой, вы поднимаете сверху воронки, вас нанимают. Ну, а для компании понятно, что вместо того, чтобы разгребать 1000 откликов и просматривать резюме, там, я слышал, есть TF-паттерн, есть что-то еще, в общем, ну, в общем, вот этот скроллинг резюме или какая-то сортировка их на основе ключевых слов, которые AI сверяет между собой, вы можете просто выбирать из лучших кандидатов, которые попали в воронку, решив задание на DeepMatch и тем самым показав, что они умеют. Ну, и важно сказать, что мы начали с компании, поэтому к компании приходите, ссылочка будет в описании, мы покажем вам демо, как это работает, и вы сможете к себе это интегрировать. Еще, наверное, стоит затронуть тему софт-скиллов, они никуда не деваются, и при сокращении вас могут сократить просто за то, что вы токсичны, например. Вы токсичны, вы не умеете общаться с командой, команда на вас жалуется, потому что вы, не знаю, там, их нахрен посылаете или еще что-нибудь такое. Ну, в общем, вы неприятный человек. Давайте вот так скажем. Конечно, здесь некоторые скажут, что какая разница, какой человек, если я делаю свои задачи. Но поверьте, никому из вас не понравится работать с человеком, который вас систематически и регулярно как-то ущемляет, обзывает там, и так далее. Поэтому токсики всегда идут на выход. Особенно, когда мы имеем рынок, где у тебя очередь выстраивается из кандидатов, которых только сократили из других компаний, и ты можешь выбирать. Если раньше, например, мы были в условиях, что кандидатов не было, и их было тяжело найти, и нам приходилось мириться с какими-то недостатками софт-скиллов у людей, то сейчас мы этого не делаем. Мы просто, ну, токсик, все, до свидания. Мы сейчас найдем нормального чувака, с которым будет приятно работать, и по скиллам он будет не хуже, а то и лучше. Вот, поэтому если вы вдруг токсичны, или вам говорят, что вы токсичны, или вы понимаете, что со своими коллегами вы общаетесь не очень адекватно, ну, скорее всего, вас рано или поздно попросят на выход. Если еще не попросили, самое время что-то исправить в своем поведении и стать пуськой. с которым приятно работать. Наверное, это видео стоит закончить тем, что с приходом экономического кризиса и искусственного интеллекта в IT стало сложнее задержаться, сложнее попасть, и вот это все сложнее. Но важно понимать, что если вы инициативный, ваша инициатива контролируемая и ваш результат измеримый, сами вы не противник изменений, а скорее их сторонник, предлагаете новые решения и места, где что-то можно изменить и улучшить, цены вам не будет. Вас никогда не тронут, никогда не сократят, и все будут молиться на то, какой у нас классный Вася работает. Но если вы токсичный хуй, который делает хрен пойми чего, когда его попросили сделать какую-то конкретную задачу, абсолютно не договороспособный, не умеет нормально рассказывать о своем результате и показывать какие-то узкие места в системе и продукте, не интересуетесь бизнесом и не готовы договариваться с командой, то вам пи***а. На этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на канал. Приходите к нам в DeepMatch, ссылочка в описании. Всех ждем, всех любим. Надеюсь, никого из вас не сократят. Всем пока.